Глава 24. Когда мы были в Батурине, брат Николай говорил: «Жаль мне тебя от души, рано ты поставил крест на себе». Но никакого креста я на себе не чувствовал. Службу свою я опять считал случайностью, смотреть на себя как на женатого не мог. Одна мысль о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение. Неужели и впрямь мы сошлись навсегда, и так вот и будем жить до самой старости? Будем, как все, иметь дом, детей? Последнее, дети, дом, представлялось мне особенно нестерпимым. «Вот мы с тобой повенчаемся», — говорила она, мечтая о будущем. «Все-таки я очень этого хочу. И потом, что может быть прекраснее венчания? У нас, может быть, будет ребенок. Разве ты не хотел бы?» Что-то сладкое и таинственно сжимало мне сердце, но я отшучивался. «Бессмертные творят, смертные производят себе подобных». «А я?» — спрашивала она. «Чем же я буду жить, когда пройдет наша любовь, молодость, и я стану больше не нужна тебе?» Это было очень грустно слушать, и я горячо говорил: «Никогда ничего не пройдет. Никогда ты не перестанешь быть мне нужна. Теперь уже я, как прежде в «Орле» она, хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим». Да, больше всего трогала она меня в тот час, когда, заплетя на ночь косу, подходила ко мне поцеловать меня на прощанье. Я видел, насколько она без каблуков меньше меня, как она смотрит мне в глаза снизу вверх. Сильнее всего я чувствовал к ней любовь в минуты выражения наибольшей преданности мне, отказа от себя, веры в мои права на какую-то особенность чувств и поступков. Мы часто вспоминали нашу зиму в Орле, то, как мы расстались там, как я уехал в Витебск. Я говорил: «Да, вот Полоцк, что меня тянуло туда?» С этим словом «Полоцк» или по-древнему «Полоцк» у меня давно соединилось предание о древнем киевском князе Всеславе, который я где-то прочел еще в отрочестве. Он был свергнут братом с престола, бежал в темный край палачан и доживал свой век в скудной бедности, в схиме, в молитвах, в трудах и в прельщениях памяти, будто бы неизменно просыпался в предутренний час с горькими и сладкими слезьми, с обманчивой мечтой, что он опять в Киеве на своем благоверном княжении, и что это не в Полоцке, а у Киевской Софии звонят к полуношнице. С тех пор Полоцк тех времен всегда представлялся мне совершенно чудесным в своей древности и грубости. Какой-то темный, дикий зимний день, какой-то бревенчатый Кремль с деревянными церквами и черными избами, снежные сугробы, истоптанные конными и пешими в овчинах и лаптях. Когда я, наконец, попал в действительный Полоцк, я, разумеется, не нашел в нем ни малейшего подобия выдуманному. И все-таки во мне и до сих пор два Полоцка. Тот выдуманный и действительный. И этот действительный я тоже вижу теперь уже поэтически. В городе скучно, мокро, холодно, сумрачно. А на вокзале теплый большой зал с огромными полукруглыми окнами. Уже горят люстры, хотя на дворе еще только смеркается. В зале множество народу, и штатского, и военного, поспешно наедающегося перед приходом поезда на Петербург. Всюду говор, стук ножей по тарелкам, запах соусов, щей, которым дуют туда и сюда летающие лакеи. Она, как всегда, в такие минуты слушала меня с особенным напряженным вниманием и, выслушав, убежденно соглашалась: «Да-да, я понимаю тебя». И я пользовался этим, внушал ей. Гёте говорил: «Мы сами зависим от созданных нами креатур. Есть чувство, которым я совершенно не могу противиться. Иногда какое-нибудь мое представление о чем-нибудь вызывает во мне такое мучительное стремление туда, где мне что-нибудь представилось. То есть к чему-то тому, что за этим представлением, понимаешь же, за, что не могу тебе выразить. Однажды мы с Вагиным ездили в Казачьи Броды, старинное село в Поднепровье. Были на проводах переселенцев, отправлявшихся в Уссурийскую область. Возвратились утром по железной дороге. Когда я приехал с вокзала, она с братом была уже в управе. Мужественно загорелый и бодрый, очень довольный собой, возбужденный желанием поскорее рассказать ей и брату, какую редкую картину мне удалось видеть. Целая орда тронулась на моих глазах в эту сказочную область, 10 тысячами верст, отделенную от Казачьих Бродов. Я быстро прошел по всему пустому и прибранному дому, вошел в спальню, чтобы переодеться и умыться, с какой-то радостной болью взглянул на всякие вещички ее туалета, на думку в прошивках на постельной подушке. Все это показалось мне бесконечно дорого и одиноко, остро отозвалось сердце счастьем вины перед нею. Но увидал на ночном столике раскрытую книгу и на минуту приостановился. Это было «Семейное счастье» Толстого, и на раскрытой странице были отмечены строки. «Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими». Я перевернул несколько страниц дальше и увидал еще отметки. Часто в это лето я приходила в свою спальню, и вместо прежней тоски, желаний и надежд в будущем меня схватывала тревога счастья в настоящем. Так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой. Он всегда был в разъездах и не жалел и не боялся оставлять меня одну. Я несколько минут стоял без движения. Мне, оказывается, совсем не приходило в голову, что у нее могли быть и есть тайные, неизвестные мне и, главное, печальные чувства и мысли уже в форме прошедшего времени. Все мои тогдашние мысли, тогдашние чувства. Часто в это лето я приходила. Неожиданнее всего было это последнее. Так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой. Значит, ее слезы в ту ночь, когда я приехал из Шишак, были не случайными. В управу я вошел особенно бодро, поцеловался с ней и братом весело, говорил и шутил, не умолкая. С тайным мучением, дождавшись, наконец, когда мы остались одни, я тотчас же резко сказал: «Ты, оказывается, читала без меня «Семейное счастье»?» Она покраснела. «Да, что?» «Поражен твоими отметками в нем». «Почему?» «Потому что из них совершенно ясно, что тебе уже горько жить со мной, что ты уже одиноко, разочарована». «Как ты все всегда преувеличиваешь», — сказала она. «Какое разочарование! Просто мне было немного грустно, и я, правда, нашла некоторое сходство. Уверяю тебя, что нет ничего подобного тому, что тебе вообразилось». Кого она уверяла? Меня или себя? Я, однако, очень рад был слышать все это. Мне очень хотелось, очень выгодно было верить ей. Степная чайка с хохлом поднимается с дороги, бежит, обтянутая синей запаской у пояса, и трясутся под полотном трепещущие груди, а лишенные обуви ноги, обнаженные до колен, кровью и здоровьем играют. Каких только «за» не было тут, и мог ли я отказаться от них? Я думал, кроме того, что они вполне соединимы с ней. Я под всякими предлогами внушал ей одно — «Живи только для меня и мной. Не лишай меня моей свободы, своеволия. Я тебя люблю, и за это буду еще больше любить». Мне казалось, что я так люблю ее, что мне все можно, все простительно.